Итак, школа популярного богословия продолжает свою работу, и сегодня мы снова будем рассуждать о вечере Господней. Это вторая часть урока, посвященной одной из самой важной заповеди церковной жизни. Мы говорили о том, что вечеря Господня имеет некие исторические корни. Вечеря Господня дает возможность каждому приобщиться телу и крови Господню через употребление хлеба и вина. Вечеря Господня – это воспоминание о страдании, о жизни Христа, это возвещение смерти Христа. А сегодня мы продолжим разговор о внутреннем смысле вечери и попытаемся понять, какие чувства благодарности вызывает вечеря. Мы будем говорить об общении, которое должно сопровождать вечерю Господню. Мы будем говорить с вами о будущем, о том эсхатологическом смысле, который несет в себе вечеря. И как вечеря становится актуальной для каждого из нас. Итак, приглашаю вас на урок школы популярного богословия. Мы продолжаем урок школы популярного богословия. Мы говорим о вечере Господней, об этом величайшем памятнике Божьего подвига через Иисуса Христа. Мы говорили о историческом фоне вечери, как была установлена эта заповедь. Говорили о том, что заповедь имеет много смыслов. Во-первых, это воспоминание самого Иисуса Христа, это возвещение смерти и страдания Иисуса Христа, это приобщение тела и крови Иисуса Христа. Но также есть и другие смыслы и значения, о которых мне хотелось бы еще продолжить наше рассуждение. И я прочитаю из первого послания Коринфянам, из 11 главы, 2 стиха 23 и 24. Павел пишет: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Начинается, собственно, вечеря, которую установил Господь, со слов «возблагодарил». Это тоже один из важнейших смыслов вечери Господней – «возблагодарив». Не напрасно вот это греческое слово «возблагодарив» или «евхаристио», оно стало знаком, символом, наименованием вечери Господней, очень часто используемым. То есть вечеря – это праздник благодарности Господу. Ну, вообще-то, благодарить мы должны всегда. И мы уже много слышали о том, что мы благодарим Господа за день, за прекрасную погоду или за дождливую погоду, потому что и то, и другое – это благословение и милость Божия. Мы благодарим Господа за все благословения, за хлеб, за то, что Он дает нам так много всего милости Своей. Мы благодарим Господа и за трудности, которые Он посылает, правда, не тогда, когда они приходят, чаще это уже позже приходит осознание. Но, во всяком случае, мы знаем, что за все надо благодарить. Это нормальная установка, императив, который определяет жизнь христианина. Но вечеря Господня – это момент особой благодарности. Я бы сказал, это первоначало всех благодарений. Обычно мы благодарим за что-то. Бог нам что-то дает, мы благодарим. Особенно вот в Ветхом Завете очень ясно видно поведение людей. Там, собственно, все строится вокруг такой триады. Сначала есть проблема. Человек, видя эту проблему, попав в какую-то беду, начинает взывать к Богу. Бог отвечает, и человек благодарит тогда. Хотя, собственно, слово «благодарность» – это слово неизвестное в Ветхом Завете. Ветхий Завет использует другое понятие – словословие. Там люди словословят Бога. Благодарности, собственно, как таковой, они даже и не выражают. Они прославляют только Бога. Это очень близкое понятие, но это немножко другой оттенок. Хотя Господь даже тем, что Он установил жертву благодарения, уже намекал на то, что необходимо благодарность, а не просто словословие. В Новом Завете вот это слово «евхаристио» встречается больше 50 раз. В самых разных комбинациях, в разных аспектах встречается. Но то, что связано с вечерей, как я уже указал, это первоначало благодарений, потому что это есть основа всей благодарности. Мы здесь благодарим не просто за что-то, а мы благодарим, собственно, за Христа, который есть основа всего. Мы благодарим за самое-самое основание всей нашей жизни. Не только за то, что Он для нас сделал, а то, что Он явил, собственно, Себя. Это отсюда, собственно, происходит все остальное. Из того, что Христос отдал Себя людям, из этого начинается жизнь. Это, собственно, ведет к той милости, которую мы постоянно встречаем, постоянно видим. Поэтому благодарность на вечере – это особое состояние, которое должна испытывать человеческая душа, когда мы до конца начинаем понимать, кто такой Христос и что Он сделал для нас. Благодарность на вечере – это в некотором смысле опыт рая, так можно его назвать. То есть мы соединяемся со всеми духовными силами, которые в вечности, находясь в духовном мире, благодарят непрерывно Бога. Ведь там постоянно звучит гимн хвалы, вокруг престола Божьего звучит вот этот гимн благодарности Богу за то, что Он сделал, и за то, что Он есть, за само состояние есть благодарность. Вот это тогда, когда мы благодарим, есть присоединение как бы к тому духовному гимну, который звучит во всей Вселенной, который часто люди не слышат и не понимают, и не знают, за что, собственно, благодарить Бога. Вот у меня такие проблемы, такие несчастья, и ропщут в основном на Бога, они благодарят. И только люди возрожденные, те, которые пережили опыт общения со Христом, которые соединяются с Ним, вот те только способны открыть глаза и увидеть, что, оказывается, есть за что благодарить и есть почему благодарить. А с другой стороны, благодарность, особенно благодарность на вечере, есть вызов богопротивному миру. Это не только опыт соединения с миром, который прославляет Бога, с духами, прославляющими Бога, со всеми теми, кто стоит вокруг престола. Но это вызов богопротивному миру, потому что грех, сатана, злые духи – это те, которые не могут благодарить. Грех в природе своей, по сути своей – это неблагодарность. Он только принимает, он только хватает, он только захватывает что-то, но он не может благодарить. Благодарность – это как раз признак уже человека, который имеет некое общее с Богом, который еще сохранил в себе некоторые черты образа и подобия Божьего. А в полном смысле благодарность может принадлежать только тому, кто возродился и получил новую жизнь. А если мы не умеем благодарить, это говорит о том, что мы не умеем еще жить во Христе, не умеем находиться еще в Нем и в Его присутствии. И, собственно, может быть, из-за того, что благодарность есть вызов всему богопротивному миру, вызов сатане, который не мог благодарить за свое самое высочайшее положение, которое он имел до грехопадения, а возгордился, захотел быть равным Богу. Может быть, потому что благодарность вот является таким очень значимым действием, из-за этого, возможно, так трудно благодарить. Потому что все силы зла противятся тому, чтобы мы благодарили. Они указывают нам на недостатки. Они говорят, что ну чего ты будешь благодарить? Посмотри, как ты плохо живешь, как тебе не хватает всего. Разве можно благодарить в такой ситуации? Это голос, который идет снизу. Это голос, который идет с преисподней, который принадлежит, собственно, вот этим силам зла. Именно поэтому благодарность так важна для христианской жизни и составляет суть. И всякий раз, когда мы собираемся на вечерю, мы вновь и вновь обновляем свою благодарность Богу и снова соединяемся с Ним. Поэтому вечеря Господня не напрасно часто и называется Евхаристио, благодарение. Но это не только благодарение. Есть еще один очень важный смысл – смысл общения. Вечеря Господня – это также общение. Общение с Богом и общение со Христом, общение друг с другом, общение в церкви. Потому что Вечеря Господня никогда не мыслилась, никогда не практиковалась как индивидуальное действие. Невозможно представить себе, чтобы человек сам для себя вдруг совершил вечерю. Хотя технически это возможно. Но в нормальных условиях вечеря – это только общение. Это только группа людей может совершать вечери, причем только церковная группа людей, которая является церковью, вот там только может совершиться вечеря Господня. Поэтому иногда даже называют вечери communion, вот общение, общность. Вот это понятие общения тоже указывает на несколько смыслов. Во-первых, это общение с Христом, с Богом. Он является хозяином вечери. Мы, хотя не видим его тогда, когда совершается вечеря, но мы знаем, что он присутствует, и он совершает вот эту вечерю с нами. Он делает возможным все вот эти внутренние смыслы этого простого такого, самого вроде бы обыденного установления, преломить хлеб и вкусить, принять чашу. Казалось бы, ничего здесь таинственного нет, но на самом деле именно Господь, который стоит за всем этим, одухотворяет и делает возможным общение непосредственно с Ним, с тем, который управляет всей вечерей Господней. Кстати говоря, вечеря указывает и на общение, которое существует внутри Троицы, потому что сам Бог по себе, Он не является чем-то единичным. На самом деле мы верим в Бога Троицу, который представляет собой в некотором смысле communion. Он представляет собой тоже общение, общение Отца и Сына, общение Отца, Сына и Духа Святого. В Троице идет постоянное общение. Поэтому общение, по сути своей, очень важно, потому что общение выявляет единство. Именно в общении проявляется, укрепляется и выявляется единство. Поэтому тогда, когда мы собираемся вместе на такое общение, которое называем Вечерей Господней, мы еще раз проявляем то единство, которое есть в Церкви Христовой. И вот интересно, что даже вот эти знаки, которые стоят на столе у нас тогда, когда совершается вечеря, хлеб, вино, это знаки, которые как раз указывают на внутренний смысл единства множественности. Так же, как церковь есть единство множественности, так и, собственно, любой хлеб представляет собой в некотором смысле единство множественности. Ведь хлеб – это некогда обычные зерна, которые прошли очень сложный путь. Их перемалывали, их замешали, они меняли свою сущность, они превратились в тесто, они попали в печь. И только потом появляется хлеб. Хлеб, который, по сути, един, но в этом единстве заключено множественное составляющее. Точно так и вино, собственно, оно тоже представляет собой единство множественности, потому что это отдельные грозди, отдельные ягоды, которые прошли через точило, которые прошли через пресс, которые тоже перебродили, изменили сущность свою. Это то, что должно, собственно, произойти с каждым членом Церкви Христовой, когда он кается, когда он меняет свою сущность, когда он превращается в новое творение. И когда мы соединяемся вместе, и на это тоже указывает и образ хлеба, и образ вина, который состоит как раз вот в том, что здесь есть множественность, хотя внешне мы видим некое единство. Таким образом, тогда, когда мы говорим об общении, мы подчеркиваем, что Вечеря Господня должна снова и снова соединять нас. И поэтому не случайно вечеря у нас происходит как закрытая вечеря. То есть в вечере участвуют только члены церкви. Это как раз исходит не просто из какого-то формального текста, что вот там есть какой-то текст, который так указывает, или образ, а это, собственно, исходит из внутреннего смысла вечери. Если вечеря – это общение тело Христово внутри себя и тело Христово с главой, с Господом, то в нем не могут участвовать посторонние люди. Только те, которые присоединились к телу Христову, те только могут быть соучастниками вечери Господней. Поэтому-то мы и говорим о том, что кто не является членом церкви, принятым через водное крещение, тот и не может участвовать в вечере. Так что вечеря указывает еще и на такой знак, как общение. Но не только на общение. В вечере есть еще один очень важный смысл, о котором тоже указывает Священное Писание, связанное с освящением. Вечеря – это и метод, инструмент для освящения. Но как вечеря действует в смысле освящения? Очень часто люди воспринимают, может быть, очень примитивно участие вечери в смысле освящения. Исходя из текста, который записан в Евангелии Матфея, 26 глава, 28 стих, некоторые слишком упрощенно смотрят на освящающее действие вечери. В Матфея 26, 28 написано: «Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая, во оставление грехов». И вот воспринимают это так, что если я поучаствовал в вечере, значит, Господь очистил меня от греха. Механически, как бы, слишком или магически, я бы сказал, что якобы само по себе участие уже очищает, уже освобождает от греха. Но на самом деле все гораздо-гораздо сложнее. И объяснение освящающего действия вечери как раз дает апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 11 главе, где он как раз расшифровывает, как происходит освящение. Начиная с 27 стиха 11 главы 1 Коринфянам записано: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вот здесь вот апостол Павел обращает внимание на то, что не просто механическое участие в вечере освящает человека и делает его лучше, а испытание, которое человек производит, самоиспытание, которое человек производит во время вечери, оно способно изменить внутренний мир человека, сделать его святее и лучше. То есть, если человек подходит к вечере и анализирует себя, что он делал, как он жил в мире, не в мире он с собой, с Богом, с людьми, какое у него было состояние, если он все это вспоминает, если он все это анализирует, и вечеря как раз является вот этим знаком, как бы остановкой на нашем пути, когда мы можем проверить себя. И если проверяем себя и находим, что что-то не так было сделано, есть возможность покаяться. И мы каемся перед Господом, и Господь прощает нам грех наш. А если мы не испытываем себя, если мы не анализируем ничего, что происходило в нашей жизни, а приходим такими, как мы были, со всеми нашими недостатками, не думая даже о покаянии, об исправлении, то участие в вечере, оказывается, дает право нашему Богу вмешаться в нашу жизнь. И поэтому написано: кто недостойно участвует без покаяния, тот оказывается в состоянии немощи. Оттого немощные многие из вас, оттого многие из вас больны, а некоторые даже умирают. Умирают почему? Почему немощны, почему больны? Да потому что Господь тогда вынужден применять такие меры, которые заставят человека обратить внимание на свою жизнь, заставят его проанализировать себя. Если он в благополучном состоянии не может себя испытать, не может себя проверить, то Господь кладет человека в постель. И когда наступает болезнь, когда наступают переживания какие-либо, вот тогда человек начинает думать, начинает анализировать. Это не значит, что все болезни, все переживания – это только в некотором смысле указание на необходимость переосмыслить что-то. Болезни и переживания могут иметь очень разную природу, но одно из назначений – это как раз переосмысление того, что происходило со мной раньше. И если человек переосмысливает, Господь убирает руку свою. Если нет, он продолжает тяготеть над этим человеком. Именно это, может быть, внутреннее такое подсознание, что человек может плохо себя чувствовать после вечери, заставляет некоторых не участвовать в вечере. Если человек чувствует, что что-то не в порядке в его духовной жизни, если он в ссоре с кем-то, если он проявил себя не так, как надо, и понимает это, он думает, что лучше я не буду участвовать в вечере, чтобы Господь меня не наказал. Ну, это очень похоже на состояние человека, который имеет тяжелую болезнь, знает, что он имеет тяжелую болезнь, но не хочет принимать лечение. Думает, что оно само пройдет. Само не проходит ничего. Если человек уходит от вечери, он тем самым еще в худшее состояние себя ставит. Поэтому нет никаких указаний о том, что можно уклониться от вечери, что можно воздержаться от вечери. Писание нигде не дает такого основания. Наоборот, оно требует, что доучаствует человек. Даже если человек и находится в ненужном состоянии, он должен раскаяться и участвовать, а не откладывать на более поздний срок свое участие. Может быть, через месяц забуду, что там со мной произошло, и буду уже через месяц со спокойной совестью участвовать снова в вечере. Не должно быть так. Кстати, очень интересно, что в одном из самых ранних таких документов, свидетельствующим о раннехристианских общинах, есть такой текст, называется «Дидахе», «Учение 12». Он написан в конце первого века. И вот там описываются как бы такие наставления, которые дают пресвитера того времени для общин. И в этом документе есть интересная фраза, когда речь идет о вечере, то там заканчивается описание вечери таким выражением: «Кто свят, да приступает к сему, кто нет, да покается. Маранафа, аминь». Кто свят, да приступает, кто нет – это не значит, что если я не свят, надо повернуться и уйти. Кто нет, не свят, да покается. Вот какое правильное действие, связанное с вечерей. То есть освящение происходит тогда, когда мы каемся в своих недостатках, когда мы меняем свое поведение, и вот тогда происходит освящение. И в этом смысле вечеря играет очень важную роль остановки на нашем духовном пути для того, чтобы мы задумались, чтобы мы испытали себя, верю ли я, в правильном ли я отношении перед Богом и перед людьми. Так что освящение – это тоже очень важный элемент внутреннего смысла вечери Господней. Но есть еще один очень важный элемент, который связан с будущим. Обычно вечерю мы почему-то как-то проецируем или трактуем только как то, что относится к прошлому. Вот 2000 лет назад Христос был, страдал, умирал, и мы на вечере все посвящаем прошлому. Что происходило, когда Он шел на Голгофу, что тогда было. Но вечеря – это не только прошлое. Вот, например, освящающее действие вечери указывает на настоящее. Она сегодня действует. Но есть еще и будущее. Вечеря обращена и в будущее. Евангелие Матфея, 26 глава, 29 стих написано: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». «Новое вино буду пить», говорит Иисус Христос. То есть та вечеря, которую установил Христос и которую мы повторяем всякий раз, она указывает на будущее, на то, что произойдет еще одна трапеза, последняя, заключительная трапеза, Самое гигантское, я бы сказал, самое торжественное вечере, банкет в каком-то смысле, можно сказать, в небе, в Царстве Божьем. Вот там будет последняя вечеря. И в этом смысле всякая вечеря, которая здесь на земле совершается, она в каком-то смысле предпоследняя. То есть следующая уже может быть в Царстве. Мы не знаем, когда Христос придет, когда Он возьмет нас с этой земли. Но всякий раз, когда мы собираемся на вечерю, мы должны смотреть и вперед, видеть эту будущую надежду. И вечеря как раз имеет вот это эсхатологическое измерение, указывающее на Царство Небесное. Это радость для нас, это торжество. Мы понимаем, что уже скоро должно наступить вот то Царство и тот момент, когда мы будем вкушать вместе с нашим Царем, вместе с нашим Господом, будем вкушать ту последнюю вечерю. Мы не фантазируем и не можем ничего сказать о деталях этой последней вечери, но мы знаем, что она будет. И не видел того глаз, на ум даже не приходило человеку, что Господь приготовил для любящих Его. Поэтому вечеря Господня – это надежда, указание на будущее. И не только в целом на будущее, вечеря Господня также указывает на будущее искупление тела. Ведь тогда, когда мы покаялись, когда мы обратились к Господу, Господь искупил нас. Но тело наше пока остается старое. Дух у нас обновился, дух стал новый, душа проходит через всю нашу жизнь путем обновления, формируются новые свойства души, новые характеристики разума, новые эмоции, усилия воли мы формируем по-новому. Но тело наше по-прежнему остается часто источником недовольства для нас. Мы сожалеем, что вот это тело часто сопротивляется, из него исходят греховные помыслы. Тело наше сопротивляется. Но наступит момент, который говорит Писание, когда и тело наше преобразится. И тело тех, кто умер, и тело тех, кто доживет до того дня, когда Господь придет. Эти все тела преобразятся. И вот тогда, когда мы вкушаем хлеб во время вечери, мы тем самым участвуем прообразно, может быть, указующе, участвуем в том, что совершил Господь на кресте, когда тело Его победило смерть. Ведь тело Иисуса Христа – это единственное человеческое тело, которое победило смерть, оно воскресло. Христос воскрес во плоти, поэтому участвуя, причащаясь телу Иисуса Христа, приобщаясь этого тела, мы тем самым обновляем в себе знания, указания на будущее воскресение тела. И это тоже большая надежда и большое благословение для нас, что наступит такой момент, когда мы в вечности уже не просто душой, не просто духом, а целостным человеком предстанем перед Богом. И дух, и душа, и тело обновятся, и мы снова сможем быть перед Богом такими, как Он и задумал нас с самого начала. И на все это указывает вечеря. И совершается все это не тогда, когда человек автоматически участвует в вечере, а только тогда, когда Дух Святой одухотворяет вечерю, когда он присутствует во время вечери, и когда человек верой принимает все то, что содержится в вечере. Если человек не имеет веры, то все это богатство благодати, которое содержится в вечере Господней, оказывается совершенно недоступным для него. Поэтому участие в вечере предполагает веру человека. Именно вера создает вот тот канал, который соединяет нас с духовным миром и дает возможность получить все то, что есть в вечере. Мы тогда можем говорить о том, что мы реально вспоминаем Христа, если мы верой соединяемся с Ним. Мы можем возвещать о Нем, мы можем приобщиться телу и крови Христа, мы можем благодарить нашего Господа, мы можем быть в общении с нашим Господом и друг с другом, мы можем пройти путем освящения и видеть грядущее. Все это содержание вечери Господней доступно только тогда, когда мы верой соединяемся с Господом и будем с Ним и здесь, и в вечности. Аминь. Помолимся нашему Господу. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.